Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним американским опытом. Сегодня в моем подкасте «Взгляды из Нью-Йорка» пойдет речь об интервенции американского языка в русский. Мы обсудим смешные примеры, апокалиптические прогнозы, исторические прецеденты и внутренние резервы языка, вроде безмерного богатства наших суффиксов. В этом нам поможет рыцарь словаря, философ, литературовед и лингвист, профессор Эмарийского университета Михаил Эпштейн, который десятилетиями сражается за родную речь. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Сегодня мы обсуждаем сюжет, который, как футбол и Трамп, никого не оставляет равнодушным. Это русский язык и что с ним делает язык американский, который обрушился на нашу родную речь и сделал ее почти неузнаваемой. Я, например, часто понимаю новые русские слова только тогда, когда не без труда перевожу их обратно на английский. Так я узнал, что табличка на фартуке продавца в Москве «Манагер» означает «менеджер». Таких примеров наберется на целый русско-русский словарь, и чуть позже мы о них услышим. Надо сказать, что страх заимствований свойствен в равной степени как России, так и заграничным русским. Первые боятся за весь русский язык, вторые – за свой собственный, который борется за существование в иноязычной среде. Возможно, поэтому самый чистый и красивый русский в нашем поколении можно найти у двух нью-йоркцев – Бродского и Довлатова. В эмиграции писатели берегут родную речь, как сломанную руку. Поэтому я так удивился, когда в одном московском журнале мои слова «люблю вкусно поесть» перевели на понятный современникам язык. «Топовые продукты составляют мой тренд». Набрав миллион таких примеров, можно признать, что русский язык беззащитен перед американской интервенцией. Сегодня и эта точка зрения прозвучит в нашей беседе. Апокалиптическая лингвистика стала приметой этого смутного времени. Но мне, чтобы соблюсти баланс и внушить надежду, хочется сказать, что у родной речи есть оружие, которое способно, если не отразить атаку, то преобразить атакующих. Примерно такое произошло на Руси с варягами. Взять, скажем, суффиксы, которыми так безмерно богата наша речь. В каждом из них хранится поэма, сюжет и тайна. Приделав к слову необязательный конец, мы дирижируем отношениями с тем же успехом, с каким японцы распределяют поклоны, тайцы – улыбки, французы – поцелуи и американцы – зарплату. Суффиксы утраивают русский словарь, придавая каждому слову синоним и антоним, причем иногда сразу. Если взять кота и раскормить его в котяру, то он станет существенно больше и еще лучше. Водяра крепче водки, ближе к сердцу. Сучара топчется на границе между похвалой и бранью. Одно тут не исключает другого, так как в этом суффиксе слышится невольное уважение. Попробуйте обойтись без суффиксов, и ваша речь уподобится голосу автомобильного навигатора, который не умеет, как, впрочем, и многие другие, склонять числительное и походить на человека. Именно внутренние резервы русского языка служат ему броней, позволяющей переждать тотальное наступление, как это было в Петровскую эпоху, чтобы обернуться золотым пушкинским и фантасмагорическим гоголевским русским языком. Пользуясь всем этим богатством, мы часто его не замечаем, пока иностранный язык не остранит родной. Взять хотя бы такую, казалось бы, нейтральную грамматическую категорию, как отсутствующий в английском род. И мы услышим, как она обрастает изысканными семантическими узорами. Умником мы называем дурака, а умницей – умного, в том числе мужчин. Это тонкое замечание принадлежит герою сегодняшней беседы, которого мне хочется представить поподробнее. Михаил Эпштейн – давний участник наших передач на Радио Свобода. О чем мы только не говорили с ним у микрофона за последние лет 30. Но сегодняшняя тема – его конек. Эпштейн превратил лексикографию в патриотическую дисциплину. Найдя параллель между населением России и числом русских слов, он предложил улучшить демографию, создавая новые лексемы. Много лет Эпштейн рассылал всем своим многочисленным поклонникам бюллетени «Дар слова», о котором он нам сам сейчас расскажет. От себя добавлю, что Эпштейн любит слова почти чувственной любовью. Свои опусы он сочиняет так, что фонетика у него работает на семантику. Михаил слушает все, что пишет, выискивая тайные, сокрытые привычкой смыслы и соберегает их философемы, которые одновременно напоминают ученое рассуждение и шаманское заклинание. Я долго не знал, как называется такая профессия, пока не наткнулся на определение, придуманное Ханной Аренд для своего товарища Вальтера Бениамина – «мастер поэтической мысли». Эпштейну оно подходит еще больше. И я рад, что сегодня нашей темой завладел рыцарь русского словаря Михаил Наумович Эпштейн, с которым ведет беседу автор цикла «Трудности перевода» Владимир Абаринов.
Петров капланом за пуговицу пойман, штаны заплатаны, как балканская карта. Я вам, сэр, назначаю аппойнтман, вы знаете, кажется, мой апартман. Тудой пройдете 4 блока, потом сюдой дадите крен, а если стриткара набита около, можете взять подземный трен. Это стихотворение Владимира Маяковского «Американские русские», написанное в 25-м году. Его любят цитировать противники засорения русского языка иностранными словами, в наше время чаще всего английскими, и даже не столько английскими, сколько американскими. Но так ли уж плохи эти заимствования? Американцы, например, нисколько не переживают по поводу того, что в их языке множество инородных слов. Это перекрестное опыление языков порождает новые плоды, новые понятия, забавные, занятные гибриды. Некоторые погибают, но многие побеги, привитые к дереву другой породы, приживаются. В конце концов, заимствовать значит брать в долг, который потом надо отдавать. Специалисты утверждают, что первые русские славянские слова попали в древнеанглийский язык еще до всяких прямых контактов двух народов через скандинавские и готские языки. Плуг, мед, толк закрепились и остались в английском языке. В XVI веке английские купцы добрались до Московии. В их отчетах появилось множество слов, обозначающих реалии, которых не было в Англии. Соболь, стерлядь, квас, кнут. Англичане переделывают эти слова на свой лад. Кнут они читали по своим правилам фонетики – «наут». Сделали из него глагол – «to naut» – «погонять кнутом». Русские послы пишут в своих донесениях, что их возят на кочах, то есть в экипажах. Королевна, похваля поминки, то есть царские подарки, велела их принять и трезорю своему, то есть казначею. Главного судью называют «chief justice» церкви «чорчами». Карамзин влюбился в Англию. Он, похоже, первым из русских употребил английское слово «сплин», столь знакомое Онегину. Знаком был Пушкин и со словом «джентльмен», причем производил от него русское существительное «джентльменство». И, между прочим, в России «джентльмен» гораздо раньше, чем у себя на родине, лишился сословно-юридического значения. В России так стали называть просто «порядочного человека». Но это все Англия. А когда и как началось культурное взаимодействие с Америкой? Да вот тогда же и началось, в 18 веке. Екатерина II впервые обратилась к Вашингтону не напрямую, а через Лафайета, как раз по лингвистическому поводу. Она просила президента прислать ей словари индейских языков для проекта универсального словаря, который она спонсировала. И Вашингтон послал словарь двух племен и при этом добавил: познание родства языков представляется шагом к сближению народов. Дай бог, чтобы гармония между нациями нашла путь к сердцам правителей и стала их ближайшей целью, и чтобы стремление к миру, в котором торговля и способность понимать друг друга занимают далеко не последнее место, с каждым днем усиливалось. Вот об этом мы будем сегодня говорить с Михаилом Эпштейном, профессором Американского университета Эмори, культурологом, литературоведом и лингвистом. Михаил Наумович, вот в этом споре о засорении языка вы в каком лагере находитесь? Националистов или интернационалистов?
Вы знаете, я не уверен, что отношусь к какому-то лагерю. Я считаю, что русский язык должен не то чтобы отказаться от заимствования, это невозможно и не нужно. И в этом смысле я вполне, как вы говорите, интернационалист. Но он должен проявлять какую-то собственную творческую изобретательность и создавать свои собственные слова, термины, понятия не в замену английским, а просто по признаку здорового существования. А вот с этим очень плохо, понимаете? И моя работа последние 20 лет – это во многом попытка вдохнуть энергию с словопроизводства на русской корневой основе. Я с 2000 года выпускаю такой «Дар слова», проективный лексикон русского языка каждую неделю, сейчас, правда, уже пореже, публикую новые слова, образованные как раз в основном от русских корней, но также от международных, греческих, латинских, для того, чтобы активизировать такую словопроизводящую, мыслепроизводящую способность языка, без которой он гибнет. Если будет продолжаться та экспансия английского языка в русский, которая продолжается уже не со времен перестройки, а на протяжении, в общем-то, и всего почти 20 века, то очень скоро русский язык просто перестанет быть русским, он станет таким руслишем, то есть смесью русского и английского, и он перейдет на латиницу, потому что такое количество слов английских в русском языке, конечно, они требуют другой азбуки, они требуют латиницы, чтобы быть прозрачно переданными. Так что речь идет об экзистенциальной угрозе русскому языку, а не просто количестве заимствований.
Ну а почему именно русские так волнуются по этому поводу, а англофоны нет, хотя в английском языке заимствований гораздо больше, чем в русском?
Да потому что русский язык ничего не производит, вы меня извините. Английский язык заполнил собой весь мир. Каждый день в английском языке возникают десятки новых слов, которые распространяются по всему миру. Что за него бояться? А русский язык вообще ничего не производит. Какие последние слова вы слышали, воздействовали на какой-то иностранный язык, возникший в русском языке? Пожалуй, наибольше преуспел больше всего «Новичок». Вот «Новичок» преуспел, название «Яда».
Да.
Но это же ничтожный, так сказать, взнос, правильно? А целые сферы жизни, быта существуют и в России, и в других странах лексически именно на основе англицизма. Вся сфера интернета, кибернетики, промышленности, торговли, менеджмента, просто все. Русский язык остается в основном в виде служебных частей речи, там предлогов, союзов, и каких-то бытовых слов, типа там хлеб, хотя это тоже не русское слово, а немецкое.
Но 3 века назад в русский язык хлынул такой поток заимствований, что тексты 18 века теперь надо читать со словарем. И ничего, язык справился, переварил эту кашу.
В 18 веке язык очень много заимствовал. Очень много. Из французского, из немецкого, из голландского, из польского. Но тогда в русском языке, да и в русской социальной жизни оказалась возможность как-то не просто усвоить эти заимствования, но и найти свои способы такого лексического и понятийного обогащения языка. Поэтому, например, там Ломоносов или Карамзин, которые обогатили русский язык. Ломоносов – это и слово «кислород», и слово «градусник», и, я уж не помню, бесчисленное количество таких научно-повседневных слов, которые вошли в язык.
Преломление, равновесие, горизонт, кислота, вещество.
Или Карамзин с такими словами, как промышленность или влюбленность, человечность. Да и сами суффиксы абстрактные, «ость-ство» впервые в это время вводятся систематически в русский язык. Так что русский язык это выдержал и в XIX веке не просто стал развиваться за счет заимствований, но и на своей собственной корневой основе. Отсюда величие русской литературы XIX века. А в советское время, несмотря на то, что был воздвигнут железный занавес не только в политике, но и в культуре, и в языке, Вот если судить по такому ежегоднику «Новые слова и значения», который публиковался в 70-е, 80-е годы, я провел такой подсчет. Каждый день в русский язык вливалось 6-7 новых слов иностранного происхождения. Неологизмов на русской корневой основе практически не было. То же в постсоветское время происходит. Это действительно поток. Это вопрос к будущему. Долго ли еще, много ли десятилетий может существовать русский язык, если его лексическая составляющая все больше англизируется. Посмотрите на любой текст, там, газете, сколько там русских слов соотносительно с английским. Естественно, большая часть этих слов легче передается на латинице, чем на кириллице. Вот еще в чем проблема, что у русского другой алфавит, и иностранные слова английские выглядят очень неестественно на русском языке. Какой-нибудь там менеджер или бодибилдинг. Когда они на латинице, они выглядят совершенно прозрачно. С такими темпами англизации, конечно, через 20-30 лет перед русским языком станет та же проблема, что перед другими языками, как говорится, народов СССР, переход на латиницу.
Это подкаст «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Продолжим через полминуты.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.
Сегодня мы обсуждаем американизацию русского языка и ее последствия.
Молодежный сетевой сленг очень бурно развивается. Если мы вспомним «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса, то там британские тинейджеры говорят на смеси английского с русским. К роману приложен словарь этих русских слов. В современной России именно это и происходит. Ну, с обратным знаком.
А какие слова употребляют подростки? Я имею в виду, какой вклад это вносит та банда в «Заводном апельсине». Они использовали русские слова некоторые, да, в своем жаргоне. А я так понимаю, что русские подростки, русский молодежный сленг – это в основном английский язык, еще более концентрированно английский, чем у взрослых.
Опять же, дело в реалиях. Пушкин не знал, как по-русски назвать панталоны, а Набоков называет ковбойскими панталонами джинсы, которые носит Лолита. Он многое очень изобретательно перевел, но я нашел в «Лолите» место, где даже Набоков не смог перевести самого себя. Это то место, где Лолита показывает своей подруге Моне свитер из виргинской шерсти, а та ей говорит: «Вот и все, что есть у тебя в смысле девственности». Штат Вирджиния назван в честь королевы-девственницы Елизаветы, Virgin – девственница по-английски. Сегодня почти любой русский подросток поймет это без всякого перевода, хотя он может и не знать историю происхождения слова «Вирджиния».
Ну, Набоков как раз в послесловии к Лолите объясняет трудности своего переводческого опыта тем, что русский язык, может быть, и равнодостоин английскому в отношении каких-то переливов, природы, ужимок, каких-то особенностей телосложения. Но все, что касается интеллектуальной жизни, техники, спорта, все это крайне чопорно, вульгарно, неестественно по-русски. И в этом смысле он напоминает гениального юношу в сравнении со зрелым гением английского языка. Ну вот прошло уже сколько, 70-80 лет, и надо сказать, что этот гениальный юноша по мере взросления как-то не слишком проявил свои гениальные задатки, понимаете? Все то же самое, о чем говорил Набоков. Недоровитость в отношении каких-то сложных интеллектуальных понятий, технических идей. Все это приходится брать из английского. На русском языке это вот как-то не работает. Ну, отчасти потому, что Россия не вносит соответствующего какого-то вклада в первенство в развитии соответствующих областей, техники, науки, сознания. Так что это не просто языковая проблема, это проблема цивилизационного отставания. Сравните, сколько слов с корнем «люб» даже не в италийском словаре, где много диалектных слов, а в академическом словаре 1840-х годов. 1840-х годов, то есть уже два века. Так вот, в русском языке из примерно 300 слов с корнем «люб» осталось где-то около 50. И так со многими другими решающими, так сказать, корнями, решающими для выражения каких-то нравственных смыслов, духовных смыслов, например, корень «добр», «добрый», «зол», «злой». Примерно в 4, в 5, в 6 раз сократилось поголовье русских слов с этими корнями. Если мы сможем внести энергию смысла порождения в эти слова, тогда русский язык будет жить. Если нет, ну что, он перейдет в такую местную диалектную разновидность английского.
Язык, когда в него попадает чужое слово, приручает его, одомашнивает. Я уже приводил английское слово «наут» от русского «кнут», а иногда из, так сказать, запчастей чужого языка конструируют свое. К примеру, «отказник» превратился в английском в «рефьюзник». К английскому корню «рефьюз» приделали русский суффикс «ник». Несколько лет назад в одной новоанглийской частной школе для девочек обнаружилось тайное общество. И как же оно называлось? «The опричники». Корень – русский, артикль – английский. В русском языке то же самое. Знаете, что такое недоанглосакс? Это как раз человек, неумеренно употребляющий английские слова.
Нет, вы знаете, когда русский язык создает некоторые эквиваленты там, то они обретают в русском языке свое собственное звучание. И чтобы перевести их обратно на английский, уже недостаточно слова оригинала. Ну, например, креатив, да, очень не нравилось многим, и меня тоже раздражало. Вот зачем, если есть слово творческий, да? А на самом деле оно пошло, и оно обладает своим собственным, так сказать, потенциалом в русском языке. Креативные и творческие – это разные вещи. И, например, как вот перевести обратно на английский язык такой креативчик? Слушай, а у тебя креативчик ничего получился, вот креативчик, да? Уже с английским словом «креатив» не переведешь. Это уже какое-то другое слово «креатив». То есть есть какая-то, так сказать, переводимость, но не сводимость переведенного слова к оригиналу, к источнику.
Очень много таких слов именно в сетевом жаргоне «емеля». Какая прекрасная адаптация английского «email». Сразу слышится «мили емеля, твоя неделя». Ошерить, лайкать, банить, зафрендить и отфрендить, а фото жаба.
В этом, собственно, и смысл всякого перевода, в том, чтобы обратно перевести уже нельзя. Это что-то происходит нередуцируемое в процессе перевода. Да и сейчас, я вам скажу, в связи с тем, что все больше и больше людей становятся билингвами, то есть владеют и русским, и английским, и, в общем, уже перевод даже не нужен. Когда я что-то напишу по-русски, а потом хочу перевести на английский, получается что-то достаточно другое. И возникает следующий соблазн перевести то, что прибавилось в английском переводе в сравнении с русским, перевести это обратно на русский. Когда это переводится обратно на русский, тоже что-то новое возникает. Это надо переводить обратно на английский. То есть, в принципе, это такая вот бесконечная чехарда или такая вот наставленные друг на друга зеркала, в которых все время происходят какие-то перемены. Каждое зеркало, оно создает свой угол преломления.
Трудный этот русский язык, дорогие граждане. Беда какой трудный. Главная причина в том, что иностранных слов в нем до черта. Ну, взять французскую речь. Все хорошо и понятно. Кискисе, мерси, камси. Все, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова. А ну-тика, суньтесь теперь с русской фразой. Беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением. От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы. Это Зощенко, рассказ 25-го года. С нами сегодня был эссеист, лингвист и литературовед Михаил Эпштейн. Мы слушали композицию Джозефа Кобба «Russian Rag» на основе прелюдии Сергея Рахманинова «До диез минор», танцевальный оркестр отеля «Олдорф Астория» под управлением Джозефа Некта, запись 21 года. «Эх, ухнем» в обработке Глена Миллера и в исполнении его оркестра, сочинение Фреда Фишера «Blue is the Night» в исполнении джаз-оркестра под управлением Якова Скомаровского, соло на трубе Яков Скомаровский, на гавайской гитаре Джон Данкер, запись 1932 года. А сейчас слушаем композицию Джорджа Гершвина «Лебедь» в исполнении трио Леонида Чижика, запись 1977 года.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляды из Нью-Йорка», студии подкастов «Радио Свобода». Сегодня мы обсуждали американизацию русского языка и ее последствия. Нас легко найти в эфире и на сайте «Свободы». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.